говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Новое время. Старые бесы». Цикл передач, посвященный бурному времени, в котором мы с вами до сих пор живем. Революции, бунты и апофеоз безбожия. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели замечательной радиостанции «Радонеж». Поздравляю вас с праздниками, которые мы пережили, вот, и со всем тем, что ждет нас впереди, потому что впереди нас ждет исполнение Божьей воли. Так я думаю, так я надеюсь, на это уповаю. Сегодняшнее чтение из святителя Феофана Затворника звучит так: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Черта книжников – знание закона без заботы о жизни по закону. Черта фарисеев – исправление внешнего поведения без особенной заботы об исправности сердечных чувств и помышлений. Тот и другой на нравственный строй осуждены быть вне Царствия Небесного. Возьми же отсюда всякий потребный себе урок. Узнавать закон евангельский узнавай, но с тем, чтобы познание и жизнь учреждать. В поведении старайся быть исправным, но тут же исправными держи внутренние чувства и расположение. Узнал что? Не останавливайся на этом знании, а иди дальше и сделай вывод, к чему, в каком случае обязывает тебя такое знание, да и положи, потому неотложно действовать. В поведении же поступай, чтобы не чувства и расположение шли за внешними делами, а внешние дела были вызываемы чувствами и расположениями и служили им точным выражением. Устроясь таким образом, будешь выше книжников и фарисеев, и дверь Царствия Небесного не будет затворена перед тобой от себя теперь, а если не получается». И тут я обращаюсь к другому авторитету, очень важному и сильному для меня, к отцу Даниилу Сысоеву, который говорил, что если не получается быть искренним в добре, делай добро без искренности, а привычка придет. И выводил отсюда, что добродетель – это привычка делать добро. Вот так вот. Это не противоречие, это дополнение друг друга. Собственно говоря, так и образовывается духовный опыт. Ну вот, а теперь мы пойдем по теме нашей с вами передачи. Сначала я хочу немножко, не то чтобы ответить, а, ну, пожалуй, ответить на отзыв моей слушательницы на прошлую передачу. Негативный отзыв. Слушательница вступилась за декабристов и за Некрасова. Ну, во-первых, дорогая моя слушательница, я на них не нападал. Они осуждены были царским правосудием и осуждены совершенно, декабристы имею в виду, совершенно справедливо. Более того, даже очень и очень мягко, очень милосердно. А ведь они при всей талантливости фильма «Звезда пленительного счастья», при всей талантливости книг Эйдельмана и Мильцева-Зеленичкина и академика, при всем при этом они государственные преступники. Раз, уголовные преступники, два. То есть они нарушили все возможные формы, все возможные пункты законов Российской империи, человеческих законов тоже, законов милосердия, законов справедливости. Они преступники, которых наказали очень и очень мягко, не по заслугам. Вот так вот. В том числе и Гавриила Батенького, которому она пишет в своем отзыве, 21 год в одиночной камере Петропавловской крепости. Ну, разве он не заслужил, вообще-то говоря? Ну, а если уж говорить более серьезно, так без улыбки, то он сам просил. У него, видимо, были какие-то нелады с общением. Нелады с общением. И эта одиночная камера была для него спасением от насильственного общения с людьми. Видимо, так. Там очень много на это. Содержали его неплохо, его хорошо кормили, его выводили гулять, и вина в волю сколько хочешь там давали ему. Его, то есть, жалели, его просто жалели, и когда он более-менее пришел в себя, его отпустили. Но вообще, я скажу, просто воспользуюсь лишним поводом, чтобы высказать свою убежденность, возникшую в общениях с преступниками. Человек, который посягнул на человеческую личность насильственно, применил насилие к другому человеку, вплоть до убийства, заслуживает только одного наказания – одиночного заключения. Я противник, принципиальный противник смертной казни. А вот одиночное заключение на примере того же Батенького, спасибо, слушательница, очень яркий пример, показывает, что оно перепахивает человека и приводит его к покаянию, потому что один на один с собой человек – отлученный от общества, бросивший вызов обществу. Когда выпендриваться не перед кем, а вот стой и смотри в себя внутрь, вот там начинает работать механизм покаяния. Кстати, все осужденные, почти все осужденные декабристы покаялись и признали себя преступниками. А дорогая слушательница, на них кровь, на них очень много крови. Невинной крови на этих людях. Они отвечают, не царь, а они отвечают за эту кровь. Вот эти люди. А что до того, что Рылеев талантливый поэт? Ну да, талантливый поэт. Но мы знаем еще одного талантливого поэта, о котором я в серии передач этих рассказывал довольно подробно. Вот. Замечательный бы поэт. Звали его Максимилиан Робеспьер. Поэтическое дарование ведь его не оправдывает, да? Вот. В отношении Некрасова, которого вы хотели от меня защитить, это один из моих любимых поэтов. Я очень много знаю его наизусть. Я любуюсь его стихами, но не любуюсь его личностью. Потому что по своим политическим воззрениям и своей личной жизнью он мой противник. Что не мешает мне признавать в полной мере его поэтическую гениальность. Ну, так вот для сравнения немножко, чтобы так это объяснить мое отношение к безнравственным поэтам, другой очень-очень талантливый поэт Владимир Владимирович Маяковский потом пустил себе пулю в свою талантливую голову. Но ведь человек-то по внешним своим качествам, да и по внутренним, омерзительный. И вот этот омерзительный, безнравственный человек, заметьте, пишет вот такие строки. Это удивительно совершенно, как это уживается в одном человеке, как вот уживалось в Некрасове его поэтическое дарование. И как будто два человека в одном. И вот Маяковский, да. Я, простите, на память надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, что не перенесет эту беззвездную муку,
вот это вот вопль одиночества, пустоты, одиночество в пустоте атеиста. Вот передать мог только очень талантливый поэт, который совершенно, что ли, справедливо приговорил себя к смерти в конце жизни. Ну вот так вот я надеюсь, что ответил. Конечно, вы правы, надо выискивать в человеке лучшее. Но тема наших передач – старые бесы в новом времени, а не ангельские личности. Я постараюсь, если доживем до следующего года, говорить о хороших людях. Но если уж взялся за эту тему, буду о ней говорить и продолжаю. Николай Гаврилович Чернышевский, о котором мы начали говорить на прошлой передаче. Собственно, не он сам, а его книга «Что делать», которая стала бесовской Библией в России на всю последнюю четверть, на последнюю треть XIX века. Книга потрясла, буквально потрясла молодежь, образованную молодежь того времени. Невозможным стало быть в университете не революционером, в институте не революционером. Во всяком случае, не исповедовать открыто среди своих, среди товарищей революционных идей. Подвергнут остракизму, пометят тебя предателем и сделают твою жизнь невыносимой. Вот я очень рекомендую слушателям почитать, кто не читал, конечно, повесть моего любимого Владимира Галактионовича Короленко, кстати, демократа и революционера, так уж вот, с двух сторон называется повесть, по-моему, так, именно о том, как неуютно, как страшно чувствовал себя человек, студент, среди своих товарищей, только потому, что он усомнился в высоких идеалах демократии и революции. Потапов – изменник честному делу. Ходили о нем разговоры, и он попал как будто бы, ну, в серную кислоту от него жгет вокруг всех вот этих взглядов от презрительных. И именно в этой повести приводится такой эпизод, что один из рьяных демократов, студентов того времени, на каникулах бил служанок сапогами по щекам. Очень характерно. Вот эта двойственность, которая в полной мере была в Некрасове, поэт. Вот она у всех проглядывается. Революционер в университете, революционер в молодости, жандармский полковник по истечении срока определенного, когда перебесился и понял немножко, что к чему. Это очень-очень характерно. Ну, вернемся опять. Что же натворил в своей книжке «Что делать» Чернышевский? Он дал рецепт. Дал рецепт, дал определение, что такое хорошо, что такое плохо для русского образованного человека. Плохо быть патриотом, плохо, предельно плохо служить государю, служить государству вообще, потому что государство достойно только одного слома, полного слома. Плохо исповедовать традиционную, то есть, простите, христианскую мораль. Это очень плохо соблюдать целомудрие. Предельно плохо, омерзительно честный христианский брак. Очень хорошо свобода женщины, свобода в любви. Прошу прощения, не свобода в любви, а свободная любовь. Глядитесь в лица персонажей. Вот эта пресловутая там Вера Павловна, которая меняет мужей. А муж – идеал для Чернышевского мужа. Имитирует самоубийство, чтобы дать им свободу. И мечты – сны о социализме, то есть о конечной цели. Что же будет, ради чего все это? Ради построения светлого будущего. Но я уже упоминал, что Чернышевский фурьерист, то есть сторонник Шарля Фурье, с его странной такой надуманной организацией общества, где все трудятся по, как сказать это, по своим склонностям. То, к чему склонен, и трудится ради удовольствия, ничего не получая вознаграждения, кроме удовольствия. Вот это вот, конечно, такой вот, ладно, улыбнемся, но там основана система на том, что человек сменяет род деятельности в течение всего дня и занимается тем, что у него лучше всего получается, побольше немножко, вообще остальное. Но и остальное тоже. У Фурье это называлось сеансы. Сеанс на конюшне, сеанс в курятнике, сеанс живописи, А по вечерам такие вот высокие отношения. Сеанс посещений. То есть мужчины и женщины друг друга посещают. А такая вот фигня, простите, отразилась в полной мере в снах Веры Павловны, героини романа «Что делать?» Чернышевского Николая Гавриловича. Ох уж наспала нам эта Вера Павловна. Ох уж потом мучились поколения школьников, читая эту тягомотину, написанную, ну, омерзительным совершенно языком. Там продираться-то очень тяжело. Единственная книга, с которой я могу сравнить вот по суконности языка, это вот «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. А тоже бедные школьники вынуждены читать. Но это ладно, это так мое мнение. Мне не нравится ни то, ни другое. Но определение Ленина. Меня эта книга всего перепахала. И, ну, как бы грядущим школьникам, эта книга не для сопляков. Так вот, ленинское определение. Почти один в один его старший брат Александр Ульянов. Для него это просто руководство к действиям. А если мы посмотрим на людей, которые воплощали идеи Чернышевского в жизнь, странное такое роковое имя Вера, там Вера Павловна спала, Вера Засулич, Вера Фигнер, они фактически повторяли жизнь вот этой Веры Павловны, ну, без мастерских ее, конечно, для работниц, таких неблаготворительных, таких социалистических мастерских, но фиктивными браками, свободными отношениями, и та, и другая, каким-то сатанинским холодом по отношению к человеческой жизни, к стоимости человеческой жизни. А цель оправдывает средства, конечно. Надо убивать, будем убивать. Надо убивать много, будем убивать много. Жертвы случайные, невинные, не считаются, вот как у декабристов, не в счет, это все не в счет, это все ерунда. Главная высокая цель, главное вот получить то, что наспала нам Вера Павловна, вот этот вот социализм. Повидали немножко, да, вот эти все социалистические штучки, не поздние, я имею в виду социализм, а то, что построить что-то подобное без принуждения, без жесточайшего принуждения невозможно. Оно и принуждение видели. Это все вопросы к Вере Павловне. Единственное, что я хочу вам напомнить, кто читал этот роман. Вот сейчас вот я паузу сделаю маленькую. Помните, какую песенку пели работницы в мастерской Веры Павловны? Это цикл наших передач. Вспомните. А теперь, кто не вспомнил. Пели они «Сайра». «Сайра пойдет, наладится». Песня Великой Французской революции. И я вам, помнится, приводил слова из этой песни. Слова страшные, слова невероятно свирепо жестокие. Всех перевешаем, всех проткнем кишкой последнего попа, последнего царя и так далее. Вот это поют девушки в мастерской Веры Павловны. Сайра пойдет. Вот они, бесы. Безбожие, возведенное в религию. Безбожие, превращенное не без Бога, а против Бога, в богоборчество. Активное богоборчество. И вот этот их последующий несчастный поэт Маяковский, оказавшись в этой пустоте, кричит: «Я не вынесу этой муки». Ничего, ничего, пойдет, наладится. Но продолжим их рассматривать, этих людей. Значит, Нечаев. Отца Сергея Геннадьевича Нечаева вместе с его матерью, бабушкой Сергея Геннадьевича, продал соседу дед Сергея Геннадьевича Нечаева, помещик. Вот такие вот отношения, высокие отношения. Сошелся с крестьянкой, с крепостной, но как силой и не силой. Родился ребенок и с глаз долой продал. И мать, и ребенка. Своего сына продал. Такой вот, ну, не будем называть его. Вот. Но от всего семени пошел и Сергей Геннадьевич. С трудом, с огромным трудом получил начатки образования. Немножко работал земским учителем. Ну и, прочитав, естественно, бессмертный роман «Что делать?», рванул в революцию. А ему, как он потом и говорил неоднократно, его идеалом был Рахметов, герой романа «Что делать?», тот, который на гвоздях спал, и который полностью отказывался от личной жизни во всех ее качествах. И именно делая свою жизнь с Рахметова, Нечаев объявил, что революционер, то есть он сам человек обреченный. Люди, знавшие его, да, поначалу он был, в детстве он был достаточно человеком таким религиозным. Вот, и если кто помнит роман Достоевского «Бесы», Верховенский-младший, это вот прототип Верховенского-младшего, а когда этот безбожник в детстве крестил подушку, чтобы нечаянно во сне не умереть. Потом он отвергает Бога и становится бесом. Становится бесом, готовым положить 100 миллионов голов ради достижения цели. 100 миллионов голов – это выражение из романа Достоевского «Бесы», источник его Сергей Геннадьевич Нечаев, ставший Верховенским-младшим в романе Достоевского. А такие вот люди. Вот я все время удивляюсь, да? Но действительно Россия – родина слонов. Наши бесы – самые жирные бесы в мире. Вот те, которых Россия породила, конечно, с подачи Запада. Совершив преступление, оно описано в романе Достоевского «Беса», Нечаев бежал за границу. Все его товарищи были осуждены, а он бежал за границу. Там, собственно говоря, и четко обозначилось, откуда уши растут. С Огаревым и Герценом он там сблизился, собственно говоря, видимо, связь была и прежде, жил на их деньги. На свою беду сблизился с Бакуниным, и вот эту ветвь западные инвесторы стали как-то отторгать. И в ответ на требование русского правительства выдать преступника, он будет выдан. Но перед этим совершит несколько афер, денежных афер, как и Бакунин, его духовный вдохновитель, он живой духовный вдохновитель, не литературный. Он относился к чужим деньгам очень-очень так как бы легкомысленно. Деньги Герцена он растратил, попытался соблазнить его дочь, ничего не вышло. Та оказалась девушкой более-менее разумной и заявила отцу, что с этим человеком дело иметь нельзя ни под каким видом. И побегав немножко по Европе, он будет выдан русскому правительству, осужден за убийство студента Иванова, за уголовное преступление, но как политический, и сядет в Петропавловскую крепость. Невероятно изворотливый человек, он через солдат, охранников наладил связи с Волей, переписывался с Желябовым, членом исполнительного комитета Народной Воли, террористической организации. Но об организациях я рассказывал как-то в одном из циклов передач, повторяться не буду. Это у нас рассказ о людях, рассказ о бесах. А так вот, но даже убийца Желябов, там махровый убийца, конечно, даже убийца Желябов побрезговал методами, которые предложил ему Нечаев. А существует легенда, что исполнительный комитет Народной Воли предложил Нечаеву бежать из Петропавловской крепости. И тот благородно отказался, предложив организации все силы бросить на главную цель, на убийство Александра II, не распыляться. С удивлением недавно узнал, что, перечитав записки Веры Фигнер, что это, ну, по мне, Веры Фигнер, это не более чем легенда. Ни от какого побега он не отказывался, его не организовывали. И после того, как пресечены будут все связи с Волей, этот человек... Александр III не был Александром II, и церемониться с подобными людьми он не хотел. Как только всплыли доказательства, что Нечаев поддерживает отношения с Волей и с террористами, живущими на Воле, вот, он поменял охранников, наказал виновных в том, что режим охраны был не очень строгим, и Нечаев Сергей от тоски заболел водянкой и умер в Петропавловской крепости. Значит, давайте посмотрим в лицо следующему человеку. Соловьев. Александр Соловьев, как и Нечаев, в молодости был человеком религиозным, в юности, прошу прощения. Но, начитавшись Чернышевского, Бога резко, категорически отверг, и даже так, став членом организации «Земля и воля», подчеркнуто бравировал своим не то что безбожием, а своими богохульствами. Вот даже самое главное дело своей жизни, которым он прославился, он обставил предельно возможно богохульно. Главное дело его жизни – это не хождение в народ. В народ он ходил, он пропагандировал. Крестьяне его, как большинство агитаторов-пропагандистов, сдали полиции. Его, естественно, наш злобный царизм оправдал и отпустил. Тогда он разочаровался в мирной пропаганде и пошел убивать. Но это вот у них так было. Так вот, главное дело его жизни было убить Александра II. Такой достойный молодой человек. Готовила его, конечно же, народная воля. Это организация «Народная воля». Там был причастен Желябов и Перовская. Это совершенно очевидно. Но он на суде, на следствии, ну, так сказать, не очень следствие настаивало, сумел показать себя одиночкой. Одиночкой он не был, его готовили. Мы знаем, кто, как его готовил. И это описано в романе степняка Кравчинского «Андрей Кожухов». Степняк Кравчинский, о нем речь пойдет ниже, близко знал Соловьева. Очень близко знал Соловьева. Значит, ну, кто захочет, эту мерзость почитает, я не буду пересказывать, как там его готовили. Но, что интересно, он накануне покушения, за 2 дня до покушения, посетил проститутку. И в доме, на квартире проститутки провел все время до покушения. А была это... Почему я говорю, подчеркиваю богохульство? Это была Страстная Пятница. Вот Страстную Пятницу, Великую Субботу и Пасху Александр Соловьев провел на квартире проститутки. И оттуда в Светлый Понедельник пошел убивать Александра. О личности Александра Николаевича я уже говорил, не раз говорил в прошлом. Человек это был обстрелянный, человек это был храбрый. Подчеркиваю, храбрый, просто бравировавший своим презрением к опасности. Он гулял без охраны. Уже после покушений ни одного он гулял без охраны в колоннаде Зимнего дворца, раскланивался с публикой. Вот он государь, а публика, конечно, была охрана скрытая в толпе. А публика не удивлялась, там приподнимали шляпу, снимали, останавливались. Государь идет, государь гуляет среди своего народа. И вот выходит вот этот человек и производит 3 прицельных выстрела из револьвера. С очень короткого расстояния. Там первое было 12 метров, первые выстрелы, потом они сблизились. Вот, еще 2 выстрела. Почему я говорю, что Александр был человеком обстрелянным? Он бывал под пулями. И он стал очень грамотно уходить, понимая, что там промедление секунды и смерть. Он стал дергаться так вот зигзагами из стороны в сторону. Ходить. Значит, Соловьева догнал жандарм, вот как охраняли, да? 3 выстрела! 3 раза из револьвера выстрелить он успел, не попал. Только в этот момент жандарм подоспел и саблей ударил по спине покушающегося. Ударил с такой силой, что сабля погнулась. Представьте, металл какой был, да? Вот. И от этого удара плашмя. Соловьев упал, подкосились ноги, он упал, и в падении он успел сделать еще 1 выстрел в сторону императора. Вскочил и бросился в толпу, надеясь проскочить. Проскочить ему не удалось, тогда он 1 выстрел, последний выстрел сделал в толпу. Кого не попадет там, просто кого попадет, надеясь, что расступится. Но тут его и повязали. Тут его повязали, он принял яд. Медики его откачали, он был, естественно, совершенно осужден и повешен, и туда ему очень дорога. А я думаю, что никто из слушателей не пожалеет его, как поэта Рылеева. Это как раз тот самый случай, когда можно с полным правом сказать «собаке собачья смерть». Вот это Соловьев. Следующий наш персонаж очень колоритный, очень интересный. Это Степан Халтурин. В 24 года... Он совершил покушение на Александра II. Молодой человек из зажиточных, даже богатых крестьян. Вот очень интересная такая подробность. Хорошая жизнь родителей Степана началась после отмены крепостного права. Они резко пошли в гору. Они фактически разбогатели, стали кулаками. А сыночек, получив благодаря образовательной политике Александра II, очень лояльный к образованным крестьянам, стремящимся получить образование. Его тут же заметили, ему дали стипендию. Он, получивший образование за счет Александра II, все силы положит на то, чтобы его убить. Вот такая вот красота.
Рахметова, который спал на гвоздях. Но Халтурин не на гвоздях спал, он спал на динамите, положим.
Он сблизился с революционным кружком, совсем еще молодым. Но революционеры, видимо, типа Нечаева или Бакунина, его, мягко говоря, кинули. Это вот очень-очень в характере. Они у него украли все деньги и паспорт.
И несчастный этот юноша стал потерянный уже для общества. Юноша стал скитаться, побираться, перебиваться случайными заработками. Крестьянский сын, у него ремесло в руках. Он в Петербурге устроился столяром. Хороший был столяр. Хороший был столяр краснодеревщик. Пробрался на царскую яхту. Вот, и там выполнял солярные работы. И на беду свою встретил старших товарищей. Образованных старших товарищей. Не из тех, вот вроде Соловьева, которые сами шли на смерть, а из тех, кто других направляли на смерть. И таким образом продолжилась его революционная карьера. Значит, первые вот такие вроде Нечаева его кинули, буквально обобрав до нитки, с такой революционной беспардонностью. А народовольцы послали его на смерть. Но на ход пошел сам. Его устроили, опять же, это уже после покушения Соловьева. Это уже после покушения Каракозова, после выстрелов. Это после нескольких покушений убийца устраивается работать краснодеревщиком, ремонтировать мебель с правом постоянного проживания в Зимний дворец, в царскую резиденцию. Это вот, честно говоря, хочется начальника охраны пристрелить. Вот как это, вот так вот, не проверив совершенно. А человека пускают жить в полуподвал, расположенный прямо под столовой, где обедал государь-император Александр-Освободитель с семьей. И вот этот краснодеревщик начинает перетаскивать динамит частями. Спокойно проходит и складирует динамит. Он это делал не один день. А тогдашний динамит, тогдашняя взрывчатка, она испаряла азотную кислоту. И вот эти вот азотные газы приводили к тому, что Халтурин страдал непрерывной головной болью. Видимо, болела голова и у слуг, где-то потому что проникает, газ-то это проникает. Никто не почесался. Вот никто не почесался даже. И 5 февраля 1880 года рванул страшной силой взрыв, который должен был уничтожить царскую семью. Там всю царскую семью готовили покушение такие нежные барышни, как Софья Перовская, Вера Фигнер, опять же, причастна была к организации этого покушения, ну и Желябов, Михайлов. Меня больше как бы удивляют эти девицы. Они еще были, ну не в возрасте, они были женщины. Веры Павловны. Вот такие вот Веры Павловны, которые поют Сайра. Страшно, страшно вот эта вот холодность, холодность, невероятная сатанинская холодность этих душ. Удивительная просто. Ради высокой цели. Ну что, ради высокой цели погибли, на месте погибли 11 солдат георгиевских кавалеров, ветеранов русско-турецкой войны за особую доблесть, взятых в охрану Зимнего дворца. Героев, 11 героев. Ранены были, тяжело ранены были, 56 человек. А царь уцелел. Обед был перенесен на 2 часа позже. Опоздал поезд герцогом Альденбургским, которого встречали. И по этому поводу обед был немножко отложен. А Халтурин поставил часовой механизм и ушел. А его никто не поймал. Поймают его в Одессе за другое убийство, за убийство губернатора. И свою петлю он получит, конечно. Вера Фигнер, которая, вот записка ты ее читал, Вера Фигнер, которая была причастна к организации и второго покушения тоже, избежала наказания, ушла. Мадам Топненожкой, кличка у нее была такая, Топненожкой, ножкой топнула и смылась. А вот Халтурина, естественно, повесили. Естественно, повесили. Естественно, что в нашей странной стране, очень странной стране, множество улиц и переулков названы его именем. Я живу в городке, где есть 2 названия в имени Каляева, тоже убийца. Мы так вот живем, так живем. совершеннейший мерзавец, отпетый мерзавец, да? А мы называем улицы.
Ну ладно, пойдемте дальше, пойдемте дальше. Мне они, честно говоря, уже очень надоели. Софья Перовская.
Это дама из очень высокого, знатного рода. Начитавшись Чернышевского, в 17 лет уходит из дома, с головой уходит в революцию, со всеми.
Это так называемая гражданская жена Желябова. Она с каким-то невероятным остервенением несколько раз пыталась убить Александра II, невзирая на возможные жертвы непричастных к этому людей, ну никаким боком непричастных. Это она организовала крушение поезда под Москвой. Вместе с рабочим Гартманом они сняли домик и заложили на путях гигантский динамитный заряд, совершенно чудовищный. А ночами выносили землю, чтобы никто не заметил, что земля-то там выбирается. Подземный ход сделали путям. Таскали, 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 а ничего. Царский поезд показался, они его взорвали. Но, к великому для них сожалению, это оказался поезд свиты. Там из-за задержки произошла замена. То есть вперед пошел царский поезд, а свитский поезд пошел за ним. А обычно шли наоборот. Обычно шли наоборот. То есть царский поезд прошел. Мне вот интересно вот что. Вот как это характеризует человека? Не понимаю. Ну, не понимаю совершенно этих людей. Не могу их примерить на себя. Я не знаю. Я думаю, что это говорит о том, что насколько они чужды и вообще человеческому. Когда прошел царский поезд, Софья Перовская точно узнала. Он прошел. Все. Он прошел. То есть организовывать покушение, вернее, взрывать поезд уже нет нужды. Царь ушел, царская семья уехала. Поезд, который шел за ним, в нем ехали совершенно ни в чем не повинные люди. И она замкнула контакты. Знаете, что, чтобы добро не пропадало. Не перетаскивают же динамит обратно, да? Это чтобы добро не пропадало. Раненых была куча, по счастью, никто, и тяжело раненых тоже, по счастью, никто в этот момент не лишился жизни. От последствий потом умирали. Это вот такая вот совершенно чудовищная, совершенно нечеловеческая история. И именно Софья Перовская, Желябов и Перовская организовывали. Желябов, Перовская, Михайлов. Михайлов сошел несколько раньше, он был арестован. Михайлов был гением конспирации. Он знал все точно, где куда передвигается царь. У него была своя агентура в полиции. Ну, были вот такие вот люди. И благодаря ему знали народовольцы, знали точное расписание передвижения царя, и царь по существу во время последнего, восьмого покушения был обречен. Бомбисты стояли везде, везде, где только была возможность его достать. Вы спросите, откуда деньги на подготовку такого масштабного покушения? Ответ простой, все оттуда же. Все оттуда же. С того же источника, который никак не иссякал. Все из того же источника, который организовал гибель наследника престола на операционном столе Николая Александровича на во время пустячной операции. Тот же источник, который снабдил деньгами герцог. Тот же источник, который финансировал организацию Вишутина, у которой было второе название «Ад», организации, из которой вышел Дмитрий Каракозов, стрелявший в царя. Это все тот же мутный, грязный источник. Но скрыть масштабность покушения денег, откуда деньги взялись, не удалось. И потребуются целые номера газеты «Народная воля», где там Вера Фигнер писала, оправдывая, что там с миру по нитке сбора по сосенке. Нет, конечно же. Такие покушения стоят огромных денег. Ну что же, вы знаете, что произошло 1 марта 1881 года. Был убит царь-освободитель. Ранен бомбой Рысакова, убит бомбой Гриневицкого, который бросил бомбу фактически себе под ноги. Подошел к царю и бросил под ноги. Взорвал и себя, и царя. Царь умирал 10 часов. В муках умирал на руках сына своего, будущего Александра III. Наверное, одного из лучших государей в истории России. Александра III.
Этих поймали. Взяли Перовскую, попозже немножко взяли. Взяли и пятерых. Такое роковое число, да, в русском революционном движении. Пятерых повесили. Говорить о них мне больше не хочется. К сожалению, они дали очень, что ли, ядовитые всходы Вера Засулич, которая стреляла в губернатора Трепова, она стала марксисткой, одной из первых русских марксисток. Вера Фигнер долго проживет, будет членом партии эсеров, своим любимым делом террором будет заниматься и при Николае II. Их ведь неоднократно ловили, их судили, оправдывали, давали какие-то незначительные дурацкие срока. Их гладили по головке, а надо было несколько иначе с ними поступать. Ну, Перовскую повесили.
Перовскую повесили, Рысакова, Желябова. И Гриневицкого не смогли, поскольку он умер во время покушения.
А дальше начинается то, что вот в литературе, в исторической, называется как «разгром народной воли». «Разгром народной воли». Ну, это полицейские операции, блистательные, проведенные сначала Толстым, потом Дурново, по разгрому революционных организаций. Они действительно были, по видимости, разгромлены, на самом деле загнаны в подполье, в глубокое подполье, из которого они благополучно вылезут и дадут очень и очень ядовитые всходы. Я вот долго думал, продолжать ли или не продолжать эту серию с марксистами. Решил не продолжать, потому что, честно говоря, хочется мне запить все это дело чистой, живой водичкой Христова учения. Не хочу больше я о них говорить. Вынужден закончить эту тему. Ну, что ж, некоторые из них раскаялись. О двух раскаявшихся стоит сказать. Но это прежде всего Сергей Васильевич Зубатов, будущий гений политического сыска, который мог бы предотвратить революцию. Он знал изнутри ситуацию. Он знал хорошо, бесов в лицо знал, бесов, с которым объявил беспощадную борьбу. И бывший член исполнительного комитета народной воли Тихомиров, ставший ярым монархистом, теоретиком-монархистом. Ну вот, о нем скажу два слова. Почему? Потому что та теория народной монархии, которую он предложил, и которую он выдавал чисто за свою, на самом деле это просто чистой воды плагиат, украденный у Михаила Тарьяловича Лориса Меликова, министра Александра II. Чуть-чуть название поменял и все. Но без чего нельзя никак обойтись завершение этой передачи. Без покушения 1 марта 1887 года на Александра III. Блистательно сработала полиция. Участников покушения вычислили накануне. Точно совершенно. Их могли взять накануне, но решили взять их именно в день покушения с поличным. Их с поличным и взяли. То есть с бомбами в руках. А нам с вами интересно это покушение. Это предпоследнее покушение на Александра III. Нам с вами оно интересно тем, это покушение, годовщина смерти Александра II, интересно тем, что организовал это покушение небезызвестный нам с вами персонаж, да более знакомый, Александр Ильич Ульянов, старший брат Владимира Ильича, который будет потом по кличке Ленин. За это покушение, чтобы так никто больше не пожалел, как это в фильмах сделано, там, в «Казненной рассвете», там, чтоб больше никто не пожалел этого человека и этих людей. Вот маленький штришок. Сатанинские обстоятельства готовившегося покушения. Бомбы были начинены мельчайшими осколками, смазанными смертельным ядом, стрихнином. Прямо накануне, чтобы яд не выдохся, там что-то не случилось. И попадание, даже царапина этого осколочка вызвало бы смерть. А там были бы очень многочисленные жертвы. Очень многочисленные жертвы. Но они были на это готовы. Вот они были на это готовы. Человеческая жизнь, дарованная Господом, для этих людей была ничто. Но на этом я с вами заканчиваю этот цикл. Еще раз повторю, для чего он был мною задуман, для чего вы меня терпели целый год с этим циклом. Уж очень у нас похоже время. Сейчас в наше время идет массированная атака на власть. Работает накачанная западными деньгами так называемая внесистемная оппозиция. Целые толпы сонмы грантоедов западных, соросят, готовят нам цветные, не очень цветные, розочковые, там, фиалковые революции. Недовольство людей возбуждается через социальные сети по разным совершенно поводам, зачастую просто надуманным. Я могу сотни примеров привести, когда недовольство людей возбуждается на голом месте. Есть сейчас такое модное слово «фейк» – фейковыми новостями. Поэтому я говорю, люди, будьте бдительны. Я показал вам тех, кто рвется к власти. Я показал вам их портреты. А, надеюсь, живо показал. Надеюсь, не получилось, но, значит, не достало у меня таланта. Я поделился с вами своей тревогой, поделился с вами своими предчувствиями. А чувствую я шкурой такие вещи, простите, я помню 91-й год, помню свои наивные и идиотские, прямо скажем, попытки остановить то, что надвигалось. Я гибель Родины чувствую, предчувствую ее, понимаете? Вот мы с вами сейчас в силах не допустить. Мы обязаны сохранить Россию, обязаны сохранить ее легитимную власть. Не допустить революцию любой ценой. Это не революция. Это атака извне. Это завоевание. Вот. Ну, сейчас мы с вами живем мирной жизнью. Вот побили нас немножко коронавирусом, коровирусом этим. И здесь видна была рука кукловодов. Вот видна во многих черточках. Вы сами видели, как это все было. Простите старого зануду. Я еще раз буду. Я не устану нигде. Вот где бы я не выступал, я не устану кричать. Сбережем Россию. Сбережем Россию. Сбережем легитимную власть России. Не дадим безответственным болтунам, богоборцам, негодяям расшатать лодку. Вот подумайте сами. Но вот были там у нас эти беспорядки. Из-за какой-то там Соболь. Ну кто такая Соболь? И зачем она нам в Московской городской думе? Вот Соболь какая-то там. Ну, елки-палки-то. Ну, пристально вглядитесь в морду Навального. Ну, посмотрите, что за человек. Задайте себе вопрос, почему его никак не арестовывают? Почему он не сидит? Почему сидят другие, а он не сидит? Почему он постоянно выворачивается? И главный вопрос себе задайте. Деньги откуда? Откуда огромные деньги? Ответ очевиден. Ответ более чем очевиден. Все оттуда же. Ну вот, я думаю, что я все высказал. У кого-то накопились вопросы, у кого-то они возникли сейчас. Заходите ко мне на мой YouTube-канал Сергей Марнов, канал, посвященный святителю Феофану Затворнику, находящийся под его, надеюсь, под его святым покровительством. Я с вами прощаюсь до осени. Я ухожу на каникулы. В мое отсутствие на радио Радонеж, видимо, будут читать какую-то из моих книг. Сейчас мы решим, что именно это будет делаться. За все время, проведенное вместе с вами, я хочу поблагодарить Господа молитвой святого покровителя моего YouTube-канала, святителя Феофана Затворника. Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святый. Слава тебе, создавшему всяческое, слава тебе, почтившему нас образом своим, слава тебе, не оставишь нас в падении нашем, слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему Церковь Той, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему, и устроившему. Слава тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение каждого лица и целых народов. Слава тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Жалко мне с вами расставаться, но больше не могу простить им. Тема мне предельно опостылила. И на следующий год, по благословению руководства Радио Радонеж, я буду заниматься хорошими людьми. Цикл, скорее всего, будет о исторических личностях Библии. Светлые личности, исторические личности из Библии. Храни вас всех, Господь, не болейте, дождитесь моих новых передач. Надеюсь, если Господь даст мне пожить, я буду с вами. Храни вас всех, Господь. Thank you.
Вы слушали программу «Новое время. Старые бесы». У микрофона был писатель-историк Сергей Марнов. Thank you.